Жизнь на Земле – это чудо, но чудо хрупкое. Гамма-всплеск, солнечная вспышка, комета из облака Оорта, невидимый астероид, космический вирус или просто гравитационный сбой в глубинах галактики. Вселенная не враждебна, она равнодушна, и каждый день – это отсрочка приговора. Сегодня выпуск о том, что может уничтожить человечество, и о шансах выжить в этом равнодушном космосе.
Звездная пыль – самая такая серьезная опасность.
Это может разрушить все на нашей планете.
Были обнаружены организмы на поверхности МКС.
А мы не готовы к таким организмам и вирусам.
Выбросы плазмы от Солнца. Там идут какие-то процессы, они не слишком хорошо изучены. Вся Солнечная система сгорит. Если уж говорить об опасности из космоса, галактические всплески. Вот это излучение, оно действительно может разрушить нашу цивилизацию.
И мы это не спрогнозируем никак?
Никак.
В студии человек, который десятилетиями изучает эти угрозы. Астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий ученый Института космических исследований ИРАН, профессор Натан Андреевич Эйсмонт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Магнитное поле Земли уже ослабевает и меняет свое положение. Это зафиксировано многими учеными. Какова вероятность, что может произойти инверсия полюсов в ближайшее время? И если это произойдет, как это может отразиться на человечестве?
Да, об этом все время разговоры ведутся. И я могу сказать, какая самая неприятная часть этих разговоров. Вот то, что ослабевает. Но что самое такое скверное здесь, что произойдет, так скажем, в какой-то момент переполюсовка. Какое-то будет время, когда магнитное поле исчезнет. А зачем нужно магнитное поле? Благодаря магнитному полю мы здесь живем вообще. Да? Потому что магнитное поле защищает нас от радиации. Да, то есть вот, правда,
помогает возникает... поддерживать атмосферу.
Да, вот такие тоже есть, но главным образом вот,
от радиации.
Да. От радиации, да. Вот, скажем, на Марсе нет магнитного поля, нет атмосферы. Такие простые объяснения, что атмосферу такую настоящую сдул солнечный ветер. Ну, так образно говоря, но и на самом деле так. И поэтому такие события и дальше неприятные развивались на Марсе, да. И когда говорят о том, что вот магнитное поле может на какое-то время исчезнуть, то вот боятся такой судьбы у Земли. Есть много теорий, ведь откуда это все поле, да, это вот ядро Земли, да, там магма, все. Там идут какие-то процессы, они не слишком хорошо изучены. Как это все происходит? Вот что касается, скажем, изменения климата, это же все документировано, это там по срезу.
Да.
А что касается магнитного поля, здесь труднее. Тоже есть способы какие-то там. Есть породы, которые запоминают это. Да? Но, в общем, это не то чтобы уверенные прогнозы.
А вот все-таки, если на какое-то время магнитное поле пропадет, что будет с людьми?
Ну, самая серьезная проблема — радиация. Вот и все. Здесь вообще как-то все сильно изменится. Вот есть та радиация, которая идет от Солнца. Как ее люди переносят? Ну, в общем, ничего. Нормально переносят. Да? Почему эти оценки очень важны сейчас? Ну, вот в связи с этой экспедицией на Марс. Да? И были оценки, как человек туда полетит, ну, сколько там, ну, 9-8 месяцев, еще столько же потом подождет обратно, и еще. Ну, то есть, значит, ну, 3 года. За 3 года наберет он больше, чем, допустим, ну, в общем, на грани, но ничего страшного, так скажем. И если магнитное поле исчезнет, 3 года...
А, то есть для землян 3 года будет нормально.
Да, но будет ли там 3 года или сколько, вообще какой этот процесс, понимаете, это трудно.
Ну, то есть могут возникнуть какой-то всплеск онкологических заболеваний,
да,
какие-то техногенные катастрофы, возможно.
Да. Здесь же влияние, оно не такое простое, как кажется. Да?
Да.
Лучше, когда все продолжается, как оно было.
Как было, да. Еще стоит отметить, что последняя инверсия была 780 тысяч лет назад, и как будто бы наступило время для новой инверсии. Соответственно, как вы сказали, есть признаки, которые указывают на то, что это может произойти.
Да. Есть области, где мы не столь уверены в правильном, по крайней мере, толковании тех свидетельств далекого прошлого, которые у нас в руках. Я могу сказать, что здесь, какая опасность нам грозит. Опасность слишком сильно испугаться. Вот не нужно сильно пугаться. Ну, вы знаете, это ведь я не просто так говорю. Вот сейчас же новости номер один – магнитные бури.
Да.
Это интересует всех больше, чем дождь или не дождь. Ну, это неправильно. Почему неправильно? Потому что действительно есть люди, которые чувствуют дискомфорт. Их не так много, но они есть. Да, и они, как правило, в общем-то, знают, те, что на самом деле как-то от этого страдают. Значительная часть людей страдает от внушаемости.
Лучше новости не читать.
Да, совершенно верно. Нет, ну, я всерьез говорю. Это вот, скажем, есть же эффект плацебо, правильно? Да. А есть антиплацебо.
Ноцебо, по-моему.
Да, 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 да. Вот это тот самый эффект. То есть непонятно, что здесь. Или вот те люди, которые ну, действительно страдают, как-то будут недоинформированы, или вот те люди, которые не страдают, но будут думать, что они страдают, и поэтому будут страдать.
Но при этом, если ученые понимают, что риск есть, и в целом, наверное, правительство понимает, что риск есть, финансируется ли как-то, ну, работает с этой проблемой, если она возникнет?
Вы имеете вот проблему...
Смещение магнитного поля, да.
Что касается фундаментальной науки, финансируется. Я говорю не просто так, да, а вот, скажем, сейчас были запущены два спутника и ионосфера.
Угу.
Они вот для этих целей. Там, конечно, цели есть еще и другие, да, сейчас об этом как-то ну, стало проще говорить. Цели, ну, оборонные цели, да, угу. Потому что это связь, да, это передача информации, это... Это нужно хорошо понимать и уметь, так сказать, находить способы, как с этим, ну, как это преодолевать. И фундаментальные задачи здесь решаются в полной мере, в том числе, что касается магнитного поля. И это, на самом деле, не последняя пара спутников еще запустит. Это как раз вот в рамках понимания вот этих процессов. Здесь же очень интересные совершенно такие вдруг обнаруживаются связи между процессами, казалось бы, самого различного происхождения, да? Но, казалось бы, всякие там ионосферные явления, какое они отношение имеют к землетрясению, оказывается, имеют, да? Вот такие вещи вдруг обнаруживаются.
Ничего себе.
Да-да-да.
Вот, то есть... Всё-таки у нас Земля гидродинамо, и как раз корреляция магнитного поля и землетрясений до этого.
Да, есть люди, которые этим специально занимаются, да.
В 1859 году произошло Карингтонское событие. Это когда случился мощный выброс на Солнце. Многие ученые говорят, что если бы это событие произошло сейчас, в 21 веке, то это вывело из строя электронику на нашей планете, и экономика бы встала, перестал бы работать интернет, навигация, были бы проблемы с поставкой еды, воды. Очень много людей могло бы из-за этого погибнуть. Когда ждать следующий выброс? Возможен ли он?
Ответ, конечно, возможен. Да. Второй ответ. Когда? Никто не скажет вам. Это, ну, не удается предсказывать. Даже в рамках вот таких близких событий довольно трудно предсказывать. Вот, скажем, вот этот нынешний пик солнечной активности, ну, он, в общем, 11-летний, казалось бы, прекрасно, все можно предсказать. Нет, здесь... не очень хорошо предсказали. Пример, вот мы часто обращаемся, пример тот же Маск. Казалось бы, знает, что вот да, будет пик, что атмосфера раздуется, что на такую низкую орбиту не стоит запускать.
Угу.
Все ориентировались на предыдущий пик, который был существенно ниже.
Угу.
И там разные оценки, сколько там Маск, ну, пару десятков спутников он потерял.
Старлинки, да, потерял?
Да, да, да. А можно было этого избежать. Вроде бы, да?
Угу.
То есть, с одной стороны, строится прогноз, с другой стороны, не все уверены в том, что это, эти прогнозы правильные. Здесь бы перестраховаться, но вот почему-то не перестраховались. Меня-то это удивляет.
Каждый выпуск – результат десятков пошаговых действий. От поиска информации по гостю до организации съемок в студии, чтобы все работало без единого сбоя. Даже несмотря на приготовление, день съемок – это всегда стресс. Нужно учесть миллион мелочей, а сама съемка длится много часов. Нужно сохранять фокус и одновременно с этим вести беседу. Но неизменным остается правило. Даже если времени ну совсем нет, полноценный обед должен быть по расписанию, чтобы не перекусывать в течение дня. Хорошая еда – не только про насыщение, но и про ощущение, с которым потом погружаешься в работу. Этот небольшой ритуал очень важная часть подготовки. К любому приему пищи всегда добавляю бутылку боржоми. Минеральная вода дополняет вкус еды и дает то самое ощущение легкости, которое нужно перед долгой съемкой. Отлично, теперь можно на съемку. Уверен, выпуск вам понравится.
Ну, то есть, в целом, возможно, вспышка на солнце, какой-то выброс на солнце, который может повлиять очень негативно на всю нашу электронику.
Может, конечно.
То есть, из боя и GPS может выйти, конечно. Интернет перестать работать,
да,
и энергетика.
Да. Вот вы на Карингтонское событие, есть же более поздние события, тоже название какое-то есть, это в основном пострадала почему-то Канада.
Ага.
Как пострадало? У них вырубились линии электропередач магистральные. То есть полный почти блокаут был в Канаде.
Это тоже вспышка на солнце?
Да. В точности. Они оказались не готовы. Ну, говорят, что у нас тоже что-то такое было, но не в таких масштабах.
Ну, это страшно представить. Это же и экономика может стать...
Так и было.
Это а если на весь мир так?
Не будем себя пугать. К тому же, мне кажется, что здесь тоже все-таки научились. Сейчас же это выбросы плазмы от Солнца. Сейчас можно все-таки чуть-чуть заранее предсказать, потому что есть космические аппараты, которые в солнечно-земной точке либрации L1, это примерно 1,5 миллиона от Земли в направлении к Солнцу. Вот там есть такие спутники, которые раньше точно подтверждает. Ведь там в чем проблема? Всплеск пошел, но он может промахнуться мимо Земли.
Угу. Ну и слава богу, если промахнется.
Слава богу. И вот это дает не так много, но в общем все-таки примерно 20 минут.
20 минут – это хорошо.
Да, 20 минут. 20 минут вы можете быстро перевести в безопасный режим. Ну, для этого тоже нужно быть готовым. Это же целая процедура, да? Не просто раз и все. Должно быть, конечно, на уровне раз и все.
Угу.
Но это тоже нужно приготовить.
Следующий момент. Солнце движется по рукавам галактики. И в галактике есть скопление плотных облаков пыли. Может ли произойти такое, что Солнечная система попадет в такое плотное облако пыли, где свет от Солнца уже не будет нормально достигать Земли? И, соответственно, на нашей планете начнутся холода, снежный коллапс, ну а потом, соответственно, голод и вымирание 90-95% населения Земли.
Да, здесь все этапы будут перечислены.
Я сразу в конечную точку.
Но здесь слишком много должно быть совпадений. Здесь всегда, знаете, нужно как-то говорить все-таки в масштабах времени. Да, вот те масштабы времени, о которых вы говорите, они совсем уже такие, нечеловеческие масштабы.
То есть сейчас не прогнозируется в ближайшее время ничего такого?
Нет, ничего такого. Ну, что это может быть, конечно.
А может ли это случайно произойти, и мы это не спрогнозируем никак?
Что-то внезапное бывает. Бывает, и оно бывает, кстати говоря, регулярно. Вот эти галактические всплески, да, вот вдруг поток фотонов какой-то, да, например, да, или частиц вообще, космические лучи, это уже называют, вдруг приходит в Солнечную систему, да, и может, скажем, в Солнечную систему и в Землю. И предсказать это, в общем, невозможно.
Также, насколько я знаю, в ближайшие годы прогнозируется взрыв Бетельгейза. Если это произойдет в ближайшие годы, как это может повлиять на нашу
цивилизацию? Знаете, в ближайших годах как-то нехорошо говорить. Почему? Потому что сам процесс этот, как-то не то чтобы годы, да. Понимаете, это совсем другой масштаб, да. То есть это опять-таки.
Ну, там, насколько я понимаю, речь идет о десятках лет, а не о миллионах.
Такие оценки есть, но развитие этого процесса это все-таки не то чтобы десятки лет, да. То есть развитие и вообще сам прогноз. Здесь с уверенностью говорить, что через десятки – нет. Вот эти процессы, они ведь, откуда их знают? Наблюдали на других звездах, да, и переносят это на вот эту Бетельгейз. Правильный этот перенос? Неправильный. Сильно можно ошибиться. Ну, как сильно? Опять-таки, речь идет о тех масштабах времени, которые сопоставимы с явлением. Явление, оно, конечно, масштаба того, когда говорить о десятках лет как-то. Это значит сильно полагаться на наши твердые знания относительно течения вот этих процессов.
Если все-таки этот взрыв произойдет, она взорвется, как это может повлиять на нашу цивилизацию?
Ну, вот давайте самый худший вариант.
Да.
Самый худший вариант – это вот какой, что вот это излучение, вот то, что не галактическое, да, оно действительно, ну, может разрушить нашу цивилизацию. Да, нет, ну, это действительно так. Да. Здесь, смотрите, сравнивать можно ведь с близкими явлениями, которые оцениваются не так точно, но все равно. Вот если Солнце превращается в сверхновое, это произойдет, и здесь так точно мы не предсказываем, через примерно 4 там, миллиарда лет. Когда там? Вот здесь о десятках лет не идет речи, да, оценка. Угу. Там вот все-таки это миллионы лет, извините. И процессы с Бетельгейзе то же самое. Это образуется сверхновое. Вот я не знаю, какая там масса у нее побольше Солнца. Сама звезда, скорее всего, здесь черную дыру, ну, масса у нее большая. А в процессе вот этого взрыва все вокруг погибает.
Я еще, насколько знаю, люди научились захватывать нейтрино. Или нет еще?
Да, фиксировать нейтрино. Это на самом деле простой фильтр. Да. Вот нейтрино, они сквозь почти что все проходят. И оставляют за собой след, да. И поэтому нам нужно что? Нейтрино отличить от всего остального.
Угу.
Все остальное будет отфильтровано, задержано, не даст ход. Да? А только нейтрино пройдут вот сквозь регистратор. Да, вот регистратор, который зафиксирует, вот нейтрино ударил там какой-то атом или еще что-то, это регистрируется. Телескопы нейтрино, они очень интересно выглядят. Это вот что, вот эти самые детекторы размещают под какой-нибудь очень высокой горой, под Монбланом, скажем, или под очень толстым слоем воды. Поэтому сейчас вот такие, ну, всеми используемые нейтринные телескопы, как вы думаете, где находятся? На дне Байкала. Да, и успешно работают.
А международные тоже на дне Байкала?
Конечно. Такие все проекты, они, конечно же, международные. Ну, хотя бы потому, что это большие вложения. Ну, так же, как эти коллайдеры, там же тоже международные. Да.
А вот эти вот нейтринные телескопы, они могут дать больше информации о том, когда какая-то конкретная звезда может взорваться? Вот, допустим, если идет как раз речь о звезде Бетельгейзе.
Вот больше-меньше... Мне трудно сказать, но что это сильно дополняет, то есть это дополнительный источник, ну, информации. То, что ну, не дошло до нас, ну, пропустили. А вот эти нейтрино, которые ничто не задержит,
да,
это, пожалуйста. То есть это подспорье, нехорошо сказать, ну, дополнительные измерения, которые позволяют, ну, вот предсказывать то, что иначе, ну, скажем так, сложнее. Не то, что там невозможно, но сложнее. Да? То есть нейтрино – это ведь все-таки еще сильно новая область.
Да.
Да, то есть,
эту информацию нужно научиться обрабатывать.
Да. То есть этому в значительной мере учатся. И...
То есть это ожидает нас еще в ближайшие годы, получается.
Да. Слава богу, что это финансируется, что есть люди, которые этим занимаются, есть результаты, которые позволяют, ну, просить дальнейшее финансирование. Ну, без результатов никто не будет поддерживать. Ну, что ж, мы тратимся, а результатов нет. То есть результаты есть.
Натан Андреевич, очень много разговоров ходят вокруг возможных гамма-всплесков. Уже зафиксировано, что они происходят. Возможна ли ситуация, что какой-то сильный гамма-всплеск будет направлен в сторону Земли, и это может уничтожить озоновый слой? Погибнет большое количество людей, и, возможно, мы даже не сможем поддерживать больше цивилизацию. Насколько вероятно это событие?
Ну, сразу можно сказать, что вот те гамма-всплески, которые мы наблюдаем, не несет опасности. А что, может быть, еще мы не наблюдали, но, в принципе, возможно, ну, здесь трудно давать оценки. Но поначалу, вы знаете, как-то не сразу все решили, что это действительно вот откуда там, из глубины Вселенной, да, то есть... Сначала были всякие другие предположения, что все это процессы, которые, ну, где-то не очень далеко происходят, и вовсе, так скажем, не откуда-то из глубин космоса. Да? То есть на это потребовалось время. Да? Вот я это время застал, да, и помню, были совершенно такие дикие споры, откуда же все это были опровержения там.
Пришельцев приплетали к этому?
Пришельцев нет, но диссертации зарубали.
Ну, я понял.
Это тоже. Сейчас это такое рядовое явление, эти всплески хорошо изучили, знают там, про как они выглядят, да, разные там у них формы, да, разное время. В общем, это такое уже стало обыденное занятие.
Заселимся, сразу покажу тебе отель. Ты посмотри, какие тут баночки.
А у меня новая шляпка.
Там до пляжа всего 2 минуты.
Кать, может, уже остановишься?
А что? В роуминге бесплатные мессенджеры.
Вот именно, в роуминге. Давай хотя бы улетим, а?
С МТС мессенджеры в роуминге бесплатные и безлимитные. Подключайте.
А как это может на людей повлиять?
На людей, ну, они слишком слабые. Эти вот всплески никак не повлияют. Вот. Но столкновение, скажем, черных дыр. Такое может. И в этом случае всплеск может быть довольно заметным. И вот это, между прочим, было одно из возражений против экспедиции на Марс. Потому что радиационное облучение, да, от Солнца, это, в общем, ну, Солнце тоже бывает вспышка, это, в общем, как выяснилось, не страшно. А вот галактически, вот это да. Это неприятно, и неприятно это еще слабо сказано. Но, с другой стороны, не бывает так редко, что, в общем-то, решили это в значительной мере просто проигнорировать. А если уж такое может случиться, то какое-то там защитное временное укрытие предлагается для космонавтов, которые летят, ну, скажем, на Марс.
Я еще читал, что это одна из версий решения фермерского парадокса, что цивилизация живет-живет, и в какой-то момент происходит гамма-всплеск, и цивилизация погибает.
Да, он существует, но здесь есть же и другие опасности, да.
Там не единственное, скажем так, да.
Да, есть и другие. Вот астероиды, и, конечно, опасность такая внутренняя, что ли, да, конфликты.
Мы с вами ранее в рамках другого подкаста говорили про Апофис. Астероид, который может предположительно в 2029 году врезаться в Землю. Это будет катастрофично для нас всех. Но, как выяснили ученые, вероятность этого уже не очень высокая. Но в последнее время говорят все чаще про астероид 2024 YR4. Его называют реальным кандидатом на удар с Землей. Насколько вероятность этого события, она высока?
Когда этот астероид обнаружили, ну, естественно, определили его орбиту, и оказалось, что у него достаточно велики шансы попасть в Землю. Что такое достаточно велики? Ну, вероятность около 5%. И это примерно та же вероятность, которая получалась по расчетам для Апофиса. Вначале это в 2004 году. Если у Апофиса по первым оценкам поперечник – это 0.5 километра, то у вот этого YR4, 2024, да, вот, у него поперечник по оценкам около 250 метров, да, то есть заметно меньше, но от этого на самом-то деле не сильно легче, потому что если предположить, что такой астероид врезается в Землю, то это все равно, ну, может быть, не глобальная катастрофа, но региональная точно, да, поэтому, конечно, все сразу напряглись, ну, попадание его в Землю 2032 год, то уже стали строить планы, а что же делать, как с этим справиться. И вот эти планы все строили, ну, и вот в Институте космических исследований, где я работаю, тоже такие планы пытались строить. И казалось, что самая простая идея поискать что-нибудь уже летающее на орбите, с тем, чтобы перенаправить, если получается, вот этот объект, ну, космический аппарат, навстречу вот с этим астероидом. И здесь нужно было, конечно, сильно спешить, но даже в этой спешке удалось быстро разобраться, что если взять один из таких действующих аппаратов, я даже его назову, спектр рентген-гамма, это наш аппарат, вот если его направить на тот астероид, то можно отклонить его от курса столкновения с Землей. Тем временем люди, которые занимались уточнением орбиты, двигались дальше, стали смотреть еще внимательнее, и оказалось, что все-таки он в Землю не попадает, но в Луну, да, может попасть. Вот по нынешним оценкам, там вероятность тоже не очень велика. И сейчас есть люди, которые беспокоятся, что попадет в Луну, а в это время на Луне уже будут работать космонавты, и они пострадают. Ну, это, конечно, все такие, ну, размышления, будут ли работать люди, еще, наверное, потребуются некие уточнения. Но вот сейчас вот таким образом все развивалось в оценках вот этого астероида. Но, с другой стороны, это еще раз напомнило, что, в общем, мы не застрахованы. Вот здесь, наверное, стоит напомнить, что из тех астероидов, которые, ну, могут представлять опасность, открытых, ну, примерно так, 1/3, а 2/3 они не открыты. А тогда можно спросить, а откуда мы знаем, если они открыты? Ну, есть косвенные данные, так, которые позволяют такие оценки делать, ну, на основании, ну, опять-таки, прошлых попыток сравнить рост открываемых, числа открываемых астероидов с тем, что на самом деле ожидалось. Да? То есть вот это оценки, конечно, не очень точные, но здесь и такие даже грубые оценки, они не позволяют расслабляться.
Но, как я понимаю, у Луны с нашей планетой довольно сильное гравитационное взаимодействие,
да.
И в целом это довольно сильно влияет в том числе и на нашу цивилизацию. Вот если бы этот астероид попал в Луну, как бы это повлияло
это на
людей?
На нас бы не повлияло. Надеюсь, что космонавтов в это время там не будет тоже. Нет, не повлияло, это точно. Ну, все-таки Луна для этого великовата.
Да, ничего страшного такого. Получается.
Ничего страшного, да, совершенно верно. Но зато вот можно было бы увидеть прямо с Земли, да. Ну, не знаю, в бинокль можно было, но в телескопы точно совершенно.
Мне кажется, многие могут недооценивать тему, которую мы сейчас будем обсуждать. Это облако Оорта. За Плутоном находятся миллиарды ледяных тел. Возможно ли такое, что в результате какого-то космического воздействия, ну или в результате каких-то других событий, оттуда в сторону Земли полетят десятки комет, и человечество просто погибнет?
Да, это возможно. Здесь ведь, смотрите, раз открыли астероид, который внесолнечный. Они, конечно, пролетели сквозь облако Оорта, да, то есть они воздействовали.
Вы про Оумуа?
Да, Оумуа и про астероид, сейчас вылетело, ну, наш человек открыл его, да, из ГАИШа.
А, из МГУ, да, институт МГУ?
Да, ГАИШ, он же Государственный институт имени Штерберга, он при МГУ. То есть сейчас об этом говорят совершенно всерьез, что вот есть довольно заметная группа звезд блуждающих, которые лишены, скажем, своих планетных систем и могут, конечно, каким-то образом воздействовать на нашу Солнечную систему. Вот что касается там комет, астероидов, да, это, по-видимому, это чаще бывает, просто сейчас появились приборы, инструменты, которые позволяют их обнаруживать, да, или методики. Здесь еще нас впереди ожидают новые
открытия.
Неожиданности, да, да. То, что, казалось бы, нас не ждет, оказывается, подстерегает.
Через 1,5 миллиарда лет к Земле подойдет звезда Глизе 710. Как я понимаю, ее гравитационное воздействие может как-то повлиять на облако Оорта. Соответственно, оттуда в нашу сторону, возвращаемся опять же к этому, могут полететь десятки комет и угрожать столкновением с нашей планетой. Можем ли мы как-то справиться с этой ситуацией? И вообще, какие риски тут могут быть?
Конечно, изменения какие-то почувствует Солнечная система, да? Но почувствует ли Солнечная система в такой мере, что и мы почувствуем? Вот это предсказывать довольно трудно. Я могу сказать, что здесь вот определенно может проявиться. Мы говорили об астероидах, об астероидной опасности. Люди говорят еще об астероидно-кометной. Кометная в каком-то смысле может быть и страшнее, чем астероидная. Но, слава богу, комет существенно меньше подлетает. Но вот если какой-то большой объект, ну, совсем большой, да, сопоставим там с Солнцем, где-то в районе облака Оорта, то это нарушит весь порядок. То есть я давайте скажу совсем коротко. На нас может посыпаться просто поток комет, вот этих самых долгопериодических.
И любая из этих комет может разрушить все на нашей планете.
Да. Это вот предсказуемо. Ну что, как, что значит предсказуемо? Это точно произойдет, точно совершенно.
Да.
Вот ведь вы уже стали как-то опасаться, уже,
да, но
планировать свое будущее.
В масштабах, да, в более длительных масштабах это, по идее, может же произойти что-то непредсказуемое, да, что-то подойти, что мы не ожидали? Или мы все объекты видим, такие массивные, крупные, которые к нам могут внезапно подойти?
Все видим, конечно.
Все видим, да?
Да, да. То есть это мы сильно...
То есть это внезапно не произойдет?
Это сильно-сильно заранее, сильно-сильно заранее. То есть это...
Но при этом Оумуамуа не видели. Да. Но оно не такое крупное, конечно.
Да, это же мелочь.
Это мелочь. Понимаешь?
Но вот такой мелочи должна посыпаться существенно больше. Вот.
А может ли оказаться так, что мы будем просто не готовы к возможным вирусам или микроорганизмам, которые попадут на Землю из космоса, и погибнет очень много людей, если вообще не все человечество?
Могут. Могут. Почему могут? Потому что, ну вот как показывают последние результаты, ну, есть вот эти экстремофильные, да, организмы, да, которые действительно переносят просто жуть какие условия, да, то есть там и температура кошмарная, 200 или больше градусов, и давление, и радиацию, да, и даже здесь же вот не так давно, ну, как, ну, какое-то время тому назад, были обнаружены такого рода организмы, ну, на поверхности МКС. И были даже объяснения, наверное, неправильные, как они туда попали. Ну, и туда попали из атмосферы Земли. Да? То есть МКС все-таки ну, совсем разреженная атмосфера, на атмосфере, да, и они вот каким-то образом зацепились за поверхность и как-то там прижились, что ли, да? Сказать, что это вот такой уникальный случай, ну, это тот случай, с которым повезло это увидеть, да? Ну, мы же не все можем зарегистрировать. То есть вот это, на самом деле, если уж говорить об опасности из космоса, может быть, вот это самая такая серьезная опасность. Да? Ну, если они могут выдерживать такие условия, да, в том числе и радиацию.
А мы не готовы к таким организмам и вирусам, можем оказаться.
Да, вполне, вполне это возможно. То есть вот я бы вот такую опасность оценил за номером один.
А, даже так?
Да.
Даже не астероиды?
Даже не астероиды, да. С астероидом, смотрите, с астероидами, в общем, понятно, как справиться. То есть технологии, современные технологии это позволяют делать. Да? Ну, скажете, а вот с этими микроорганизмами тоже. Ну, вот на этот счет пока никаких идей нет. Что касается отклонения астероидов, здесь эти идеи выглядят ну, на уровне моделирования, вполне реализуемыми. То есть это современная технология позволяет это делать. Да? Ну, вот последний результат, вот это самый американский с ДАРТом. Да? Это, конечно, не исчерпывающий ответ, да? Но, по крайней мере, это снимает вот те сомнения относительно того, а попадем, попадем точно.
Это, конечно, прозвучит как фантастика, но некоторые физики говорят, что мы живем в метастабильном вакууме, и он может распасться. Это действительно так?
Ну, когда вы выдвигаете гипотезу, все-таки за что-то нужно зацепиться, правильно? Есть ли здесь за что-то зацепиться? Ну, за что цепляется? Ну, какие-то явления, которые подтверждают, да, какие-то эксперименты, это же нет. Правда, есть такие экстремалы, да, которые считают, что все, что можно, как бы сказать, сформулировать ну, математически, то в реальной жизни тоже имеет право на существование, а может быть и существует.
А это можно математически сформулировать?
Да, это все такая сплошная математика. Да? Физики, ну, настоящие такие физики, да, они всегда были в контрах с математикой, включая Фейнмана. Если вы Фейнмана помните,
да.
Он вот как-то целые, можно сказать, страницы посвящал объяснению тому, что вообще эта математика – это пустой совершенно занятие. А с Зельдовичем тоже, между прочим, что получилось? Он издал книжку такую специальную по высшей математике, так, по-моему, она была. Но такая для людей, которые не хотят в какие-то лишние споры вовлекаться. Вот она очень простым языком, я бы так сказал, высшая математика, как одно время говорят, сейчас, наверное, прислали для чайников. Можно было. Тогда это так не формулировалось. И на Зельдовича, на массу математиков со страшной силой нападать, что там все не строго вообще. Но это ему не мешало оставаться совершенно гениальным физиком. А кто сейчас тех математиков вспомнит?
Перейдем к следующей теме. Ученые утверждают, что мы живем внутри пузыря, созданного древним взрывом. Но таких пузырей сотни. Что будет, если один такой пузырь сожмет нас? Насколько я понимаю, вероятность такого события не нулевая.
Ну, когда вот такие рассуждения проводятся, это, конечно, очень интересно, да? Но когда здесь вот такое слово употребляется «нас», то точно не «нас». И здесь даже хотелось бы, чтобы, если не «нас», то вот наших наследников. И вот здесь тоже очень трудно быть уверенным, что какие-то наследники будут.
Надеюсь, что будут все-таки.
Ну да, да. Здесь же важно посмотреть, а какая судьба, собственно, у Солнечной системы. Да? Значит, примерно через 4 миллиарда лет, примерно, да, может быть, чуть больше, чуть меньше, здесь не совсем точные оценки, Солнце, так скажем, взорвется. Образуется так называемый красный гигант. При этом вся Солнечная система, в общем, сгорит. После этого вот то, что было от Солнца, разделится на две части. Одна часть вот то, что, собственно, образует красный гигант, такую оболочку, да, а другое, наоборот, сожмется и сожмется в этого самого белого карлика.
Все закончится.
Да, а вот когда этот пузырь там схлопнется, не схлопнется, тут, скорее всего, позднее. Позднее. То есть здесь нам нужно бояться другого. Угу. В частности, то, что предсказуемо, ну, там, не с точностью до секунд, да, или там даже до столетий, или до тысячелетий, но вот с точностью, ну, до там, миллионов лет, да, это предсказуемо сейчас.
Но при этом, я насколько понимаю, решать эту проблему собираются довольно простым способом: найти какую-то экзопланету и просто колонизировать
ее. Да, такой способ тоже предлагается. Знаете, кто разделял эту точку зрения вот, для того, чтобы как-то серьезно относиться вот к такого рода оценкам, гипотезам? Ага. Вот такую точку зрения разделял академик Николай Семенович Кардашов, что он считал, что можно создать такую сферу Дайсона. Да. Куда
это энергия... Цивилизация второго типа, да, по-моему?
Ну, я не помню номер какой-то, но уже такой, не первого.
Не первого, да.
Вот. То есть, если что-то не противоречит закону физики, то, что он привел, на самом деле, не противоречит. Другое дело, где он возьмет этот инструмент, да. Но, опять-таки, мы, учитывая скорость развития нашей цивилизации, можем ожидать, что предсказать что-нибудь даже там, ну, на сотню лет, зачем? Меньше даже. Невозможно, да, невозможно, что было ожидать, что вот цивилизация, вот наша сегодняшняя, достигнет вот того уровня, вот, ну, когда? Еще 50 лет назад еще такого никто не ожидал. Угу. Все самые такие отъявленные фантасты, они ничего такого не предсказывали.
Да даже 5 лет назад, вот как сейчас даже... искусственный интеллект развился.
Да, да, это вот просто на глазах, совершенно верно. И это ведь в действительности настолько неожиданно, что, как это бывает в таких случаях, многие испугались. И мало того, что испугались, стали других пугать. Ну, кто угодно может пугать, вот скажем, я могу пугать, но кто мне поверит, да? Угу. Здесь же есть люди, которые получили Нобелевскую премию, да? О, искусственный интеллект. Угу. И они пугают, он пугает. Понимаете? Так что всегда есть соблазн кого-то испугать, но можно говорить не испугать, а предупредить. Тогда это звучит как-то правильнее. Правильно.
Ну, кстати, когда пугают, тогда активнее начинают выделять финансирование на это дело, на это направление.
Да, да, да.
Как с Апофисом, когда как раз было.
С Апофисом совершенно верно, да. Вот не будь Апофиса, конечно же, не было бы этих наших разговоров. Да.
А вот следующий момент. Космологи видят странные пятна на фоне микроволн. Может ли это быть признак приближающегося пузыря? И как следствие, можем ли мы в ближайшее время врезаться условно в другую вселенную?
Быстрый ответ – может. Но понимаете, в чем дело? Вот если так быстро я вам ответил, следующий вопрос будет – представьте доказательства. Вот доказательств нет.
То есть это чайник Рассела, то есть абсолютно нет никаких доказательств?
Ну, почему?
Или есть
нет, смотрите,
что-то?
Вот есть какая-то система, которая как-то устоялась, да, как-то мы предсказуемо, да, и вносится элемент непредсказуемость. Вот этот вот элемент непредсказуемости. Вот на этом уровне, да? То есть отличие от того, что наблюдалось до сих пор. Если такое отличие есть, то, наверное, это повлечет с собой какие-то изменения. Угу. Какие? Всегда как-то здесь люди склонны пугаться, станет хуже. Может быть, не станет лучше, хуже. Да? Да, это такие, понимаете, рассуждения, ну, без достаточных разъяснений того, что зачем последует. Да? Может быть, такие незначительные на фоне всего остального события, что, в общем, рано пугаться.
Ну, будем надеяться.
Медицинская наука в последние годы шагнула очень далеко вперед, в том числе и в области ухода за зубами. Появились суперсовременные инновационные средства, которые просто взрывают мозг. Вот вам пример таких прорывных инноваций. Первая российская умная зубная паста Filler Smart 6. Сейчас она задает тренд на умный уход за зубами и просто разрывает топ продаж на Wildberries. Smart 6 работает как филлер в косметологии, причем работает на клеточном уровне. Заполняет неровности микротрещины эмали и дентина умными наночастицами с реставрирующими свойствами. В основе действия умной пасты филлера Smart 6 самая большая концентрация наногаб или наногидроксиапатита. Это компоненты, из которого на 97% состоят наши же зубы и кости. Отторжение организма принципиально невозможно. Наногаб современнее и безопаснее фтора, кальция и обычного гидроксиапатита. Размер частиц наногаб всего 20 нанометров. В десятки тысяч раз меньше песчинки. Представьте. Поэтому умная паста Filler Smart 6 не стирает эмаль. Действует паста Filler не только в процессе чистки, но и 6 часов после нее. Наночастицы закрепляются внутри эмали и продолжают ее чинить еще несколько часов после чистки. Отсюда и снижение чувствительности зубов. И эффект значительного отбеливания за месяц. Состав продуман так, чтобы за счет обильной пены на нога проникал максимально глубоко. Так что на чистку хватает одной горошины пасты филлера. А тюбика хватает на 2 месяца семье из 3 человек. Стоит 900 рублей. Получается очень выгодно. Наногаб формирует на зубах защитную мембрану, которая еще и очень приятная на ощупь. Приобщаемся к инновациям в сфере умного ухода за зубами. Ссылки на первую умную пасту Filler Smart 6 в описании. Артикулы на экране, а мы двигаемся дальше.
Также многие ученые до сих пор пугают столкновением галактик. Млечный путь врежется в Андромеду. Это реально опасно.
Ну, мы опять переходим к масштабам времени.
Да, ну тут тоже действительно масштаб времени огромный. Ну, стоит обсудить.
Да, ну да, это может произойти. Что ж, может быть, в это время еще цивилизация не только, так скажем, уцелеет, но уже достигнет такого уровня, который вот называют уровнем вот сферы Дайсона. И тогда нам, может быть, это будет не страшно.
Но это вероятное событие.
Да.
Да, сколько всего нам нужно избежать в будущем.
Да, да. Но нам бы вот ближайшее будущее как-то предугадать хотя бы.
Но, насколько слышал, в 2050 году ожидает Long Life Bridge. То есть, когда будут появляться технологии, продолжающие нашу жизнь, быстрее, чем заканчивается наша жизнь. И, возможно, уже люди смогут жить практически вечно. И вот люди, которые рассуждают в этих рамках и смотрят наш выпуск, они, наверное, сейчас уже задумаются, так, а что делать при столкновении галактик? Да, и мы, конечно, им рассказываем. Это, получается, для трансгуманистов, да? Люди, которые этим занимаются. Если Юпитер войдет в резонанс с Сатурном или поясом астероидов, может ли это вызвать хаос в орбитах и, соответственно, как-то негативно повлиять на Землю? Возможно, даже изменить нашу планету до неузнаваемости, где жизнь просто не сможет существовать.
Это нереально. Нереально. Здесь, в общем-то, такая уже устоявшаяся система, ну, она как-то эволюционирует, но, в общем, эта система упорядоченная довольно-таки.
То есть хаос в орбит невозможен?
Хаос был. А сейчас наблюдается порядок. Я в таких случаях всегда вспоминаю картинки, которые любит показывать наш бывший соотечественник Константин Батыгин.
Ага.
Вот, он
сейчас в Америке, по-моему?
Да, он в Америке. Он в Америке, и он все время нам обещает девятую планету открыть.
Да.
По его оценкам, она существует. Оценки его, ну, довольно понятны. Угу. Вот без этой планеты не совсем хорошо Солнечная система.
Гравитационные показатели какие-то.
Да. Вот. А если ее туда разместить, то они улучшаются, эти показатели. То есть сейчас вот какие-то есть отклонения от того, что требует закон Ньютона.
Угу. Да?
А вот если поместить туда, то будет меньше этих отклонений. Вот, да. Значит, она есть. И поэтому, скажем, тот же Батыгин говорит, что она на 99% есть. Ну, астрономы, они очень любят, чтобы им более веские доказательства представляли. Вот это не считается веским.
Угу.
Да? Пока вот его предсказания, даже относительно собственных предсказаний, это какие? Что через 5 лет точно. Вот 5 лет проходит, а все то же самое, да? То есть здесь в этом смысле прогресса нет. Но чем интересны вот эти исследования Батыгина? Он построил Солнечную систему, можно сказать, со времен, когда она только что образовалась.
Угу.
Модель. И вот эту модель он демонстрирует, это впечатляет. Можно посмотреть. И что там в начале? В начале там полный хаос. Какой-то клубок там,
да,
всех этих объектов, которые все время где-то там сталкиваются. Вот. И эволюцию. Все больше и больше порядка. Вот сейчас порядок максимальный, да, ну, наверное, еще куда-то может. Ну, куда-то можно, это значит, все примерно то же самое, устоявшееся будет. Говорить о тех разрушающих резонансах, наверное, это уже поздно. Все это уже было. Основную роль в наведении порядка сыграл, конечно же, Юпитер.
Да, вот, на себя взял все.
Да, на себя взял. У него две функции было. Либо то, что ему не нравится, кидать в Солнце, это все, либо выбрасывать за пределы облака Ворт. Вот эти его функции были. Ну, это все я говорю, это на модели просто. Там это можно отследить так просто своими глазами, как это происходило. Вот. Ну, то есть, вроде Юпитер навел порядок. Ну, а дальше, что может быть, только беспорядок. Ну, как-то это странно было бы. То есть вряд ли вот такого рода катастрофические события нас ждут в обозримое или последующее время.
А вот как вы думаете, все-таки девятая планета, она существует?
Я думаю, что существует. Да, существует. Не, ну, понимаете, в чем дело? Батыгин меня убедил.
Так.
Нет, смотри. Здесь на самом деле вот на этой гипотезе как-то, можно сказать, кормятся довольно многие. Там ведь самый трудный вопрос, на который Батыгин не может ответить, если все так получается, вот этими расчетами моделирования, почему же мы все-таки никак не увидим ее? И поэтому все люди, которые на стороне Батыгина, они объясняют, почему мы не видим. И вот всякие публикации, там вот объяснение, почему мы не видим. Ну, эти объяснения, в общем, да, они вроде выглядят вполне обоснованными. Там две составляющих. Значит, это очень неудобная часть неба, где сейчас находится вот эта планета. Да? И второе, в этой части неба, там, где предполагается планета девятая, она слишком далеко, чтобы быть обнаруженной вот современными очень-очень мощными средствами. И поэтому вот на что надеются Батыгин и все остальные. Сейчас вводятся сверхтелескопы там 90 метров в диаметре, да, которые будут вот этой задачей тоже заниматься. И вот люди, которые поддерживают Батыгина, говорят, сейчас ведут этот телескоп, и все, и мы увидим. Ну, вот ждем телескопа. Его скоро ведут, не знаю еще, несколько лет.
И мы можем обнаружить девятую планету, да, в нашей Солнечной системе.
Да. Ну, здесь как-то уже дальше отъезжать Батыгину некуда. Совсем немного времени осталось до запуска в эксплуатацию этого телескопа, сверхбольшого телескопа.
А вот косвенно, что говорят про ее массу, про ее размеры?
Это тоже есть такие оценки. Размеры, ну, от 5 до 10 масс Земли. Ну, 10. Довольно большая, понимаете, она необычная в этом плане, да, как вот она вдруг в ряду всяких планет, как-то такая большая вдруг. Вот, почему еще сомневающиеся говорят, что, о, как-то это не соответствует вот всем нашим представлениям о том, что до сих пор мы обнаружили. Действительно не соответствует. Вот это тоже у тех, кто возражает, хороший аргумент.
А насколько это будет сенсационное открытие, если это произойдет?
Ну, поскольку все давно ждали, то это будет очень так, не знаю, Нобелевскую
могут дать.
Нобелевскую, может быть, может быть, и дадут. Вы знаете, уже все так давно этого ждут. Я бы дал Нобелевскую.
Вы бы дали.
Здесь, понимаете, почему дело? Да, я что хочу сказать, что ведь все-таки, если обратиться к прошлому, и начнем мы с Нептуна, тогда мы вспомним вот такое выражение «открыть на кончике пера». Нептун, он был вот открыт как? Ну, что-то мешало планетам двигаться так, как вот это вот требует закон Ньютона. Да? И для того, чтобы мешало, нужно было какую-то вот планету даться. Ее вставили, да? Сказали, вот там.
Все заработало.
Да, не видели еще, а потом увидели ее. Да. Ну, вот это на кончике пера, вот так говорят. То есть вот это будет прям в чистом виде на кончике пера.
Это, получается, решение обратной задачи.
Да, совершенно верно. Совершенно. Ну, очень нормально так, это нормальный подход.
Ну, честно говоря, это уже даже каким-то мистицизмом попахивает, что вот девятая планета может быть.
Да. Ну, тут у нее иногда раньше был назван там десятая, потом Плутон выгнали из списка, и она стала девятой.
Мы с вами обсудили разные сценарии, которые, ну, скажем так, драматично в любой момент могут прекратить существование человечества. Это какая-то комета-убийца из облака Оорта или, допустим, астероид, межзвездная пыль, которая может попасть в нашу Солнечную систему. Много-много разных причин обсудили. Вот как себя обезопасить, как, скажем так, диверсифицировать возможные риски?
И здесь, видите ли, все в целом вот на уровне нынешних технологий, нынешних представлений, да, вот сферу Дайсона, это, я считаю, все-таки это уже...
Нам далеко до цивилизации этого типа.
Далеко, да, это, наверное, больше, не знаю, правда, да. Вот если в сфере нынешних технологий, то это, ну, переселение на другие, ну, первый шаг, да, на другие планеты. Да, здесь, когда я говорю о других планетах, есть же такие вполне... как мне кажется, по нынешним даже временам реализуемые способы. Значит, переселение на другие планеты, вот Марс, да? Марс нам чем-то не подходит, пожалуйста, спутники Юпитера. Ну, вот какая-то Европа или еще дальше куда-нибудь там. Угу. Спутник Нептуна, Тритон. Вот. Туда. Если технология будет прогрессировать с той же скоростью, как мы наблюдаем сейчас, об этом можно говорить всерьез. Вот мне кажется, что те темпы, которые мы наблюдаем, они просто поражают воображение.
Надеюсь, что все получится. И в ближайшее время. Ну, что человечество повысит вероятность своего выживания таким способом.
Да, вот это очень хорошее выражение. Повысит вероятность. Вероятностный подход.
Да, ну тут во всем, мне кажется, вероятностный подход.
Да, конечно.
К чему мы приходим.
Да.
Когда занимаешься собственным делом, хочется тратить время на действительно важные вещи. Развитие бизнеса, создание команды и многое другое. Обидно, когда вместо реализации идей приходится разбираться в тарифах, лимитах и комиссиях. Хайс помогает привести финансовую сторону вопроса в порядок. Это банк нового поколения, без тарифов и комиссий вообще. Все, что нужно предпринимателю. Переводы, платежи, снятие наличных. В том числе и международные переводы, абсолютно бесплатно. При этом Хайс работает только с проверенными контрагентами, так что риск блокировки счета исключен. Что особенно удобно, в одном приложении и расчетный счет ИП, и личная карта. А вместо анонимной поддержки – личный помощник, который решит не только банковские вопросы, но и поможет, например, подобрать билеты, отель или подарок для близкого человека. Если вы ведете бизнес больше года и находитесь в зеленой зоне банковского светофора, скачайте приложение Хайс и оформите счет. Думаете, так просто не бывает? В этом и смысл. Ссылка в описании, а мы возвращаемся к выпуску.
Натан Андреевич, есть ли у вас какие-то пожелания нашим зрителям и слушателям подкаста?
Мне очень нравится интерес вот к подкастам такого назначения, да, то есть научного назначения. Я не хочу использовать слово популярное, научного, так и скажем. Вот если такой интерес поддерживается, то, в общем, мы можем более уверенно рассчитывать на то развитие событий, которые сейчас выглядят чуть фантастически, о которых вы сказали. То есть и к другим галактикам отправимся. Давайте все-таки продолжать верить в прогресс в позитивном смысле. Вот я бы этого пожидал.
Замечательные слова. Абсолютно поддерживаю. Натан Андреевич, большое вам спасибо за подкаст. На какие ваши социальные сети можно подписаться? Или как можно узнать о ваших лекциях? Где их можно посетить?
Вы знаете, я никаких собственных не держу, да, таких подкастов, да. Лекции у меня, ну, в рамках этих учебных заведений, где я преподаю. Это Высшая школа экономики.
А, да, физтех. Вы же сейчас в Высшей школе экономики, да, да, как раз, да. И на физтехе.
Физтехе, да. Да. И даже еще в одном заведении, но как-то это чуть-чуть в стороне, это университет Патриса Лумумба, РУДН. Ну, там как-то не очень специализируется на этих вопросах, но тоже в состав вот изучаемых предметов это каким-то боком входит.
Еще раз хотел бы вас поблагодарить за то, что нашли время, за то, что поделились информацией. Это было действительно очень интересно. Спасибо, Натан Андреевич.
Спасибо вам. Спасибо вам за вопросы, за интерес.
Надеюсь, вам было тоже интересно. Обязательно оставляйте комментарии, какие-то ваши выводы, дискутируйте. Помимо этого, также обязательно подписывайтесь на этот канал, обязательно слушайте нас на всех подкаст-платформах и подписывайтесь на мой телеграм-канал. На этом уже точно все. Пришла пора прощаться. Пока. До скорых встреч.